Мы продолжаем программу. С нами на связи известный российский писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что не так с беженцами? Проблема не новая, потоки через Средиземное море куда более угрожающие. Мы видим, что происходит в Великобритании. Но главное напряжение именно на границе с Польшей и Литвой. Почему?
Ну, это искусственно создаваемое политическое напряжение, а метод мы с вами узнаем. Помним в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Что говорят представители Украины, Польши, Соединенных Штатов Америки, партии «Зеленых», ну, в общем, всех, кто отстаивает интересы Соединенных Штатов Америки. Они говорят: российский тоталитарный газ. А что такое американский? Американский – это молекулы свободы. Вот смотрите, мы взяли одну и ту же субстанцию. Мы с вами, как люди, изучавшие химию, я, например, вот химик по профессии, но даже тот, кто не является профессиональным химиком, понимает, что газ одинаковый, если речь идет об, собственно говоря, одинаковом его составе. Но нам пытаются дополнительные какие-то функции и опции ввести для того, чтобы склонить или заставить европейские государства этот газ не покупать, а тот, наоборот, покупать. Вот точно так же западные СМИ и западные политики маркируют беженцев. Есть хорошие, правильные беженцы, которые идут разрешенным, если хотите, благословленным путем через Турцию, через Ливию, дальше попадают на итальянскую территорию, в основном на остров Лампедуза, и далее в Евросоюз. И так прошло сотни тысяч людей, если не миллионы. Но есть и путь, который когда-то был тоже, скажем так, разрешаем, а теперь он невозможен. И поэтому несколько тысяч человек, то есть капля в море по сравнению с потоком через Турцию и Африку, невозможно, это не демократические беженцы, хотя речь идет о выходцах из Ирака с одной стороны и выходцах из Ирака с другой стороны. То есть перед нами абсолютная политическая спекуляция, которая призвана накачивать отрицательный образ Беларуси и России, лично в президентов Лукашенко и Путина, ну и побочно создавать Польше, Литве такую ауру и имидж борца со всем плохим за все хорошее. Ну, естественно, на европейские деньги.
Хорошо, известный принцип «ищи, кому выгодно». Вот здесь кто выигрывает прежде всего?
Ну, я думаю, что в данном случае выигрывает Польша, которая подтверждает свою нужность Евросоюзу, решает часть внутриполитических задач, показывает себя с твердой стороны как возможную альтернативу Германии. Да-да, ведь поляки под руководством американцев все время хотят подвинуть так называемую старую Европу и, в общем, возглавить, ну, лучше всю, а может быть, ее часть для того, чтобы двинуть их в определенную политическую сторону. Ну и самое главное, речь зайдет о новых кредитах. Дайте нам деньги на обустройство пограничной линии. Дайте нам деньги, потому что после того, как Великобритания вышла из Европейского Союза, собственно говоря, главным пострадавшим от этого оказывается Польша, потому что Великобритания очень много средств тратила, ну, если хотите, на дотации Польши. Теперь у нее таких обязательств нет, а у Евросоюза нет денег, но есть обязательства. Вот благодаря этому кризису деньги и обязательства как-то между собой будут стыковаться.
А вот Брюссель не бьет по рукам Варшаве, потому что не может справиться с польской тройкой Дуда, Моравецкий, Качинский? Или главная причина все-таки в том, что Евросоюз согласовал с Польшей именно такую позицию к беженцам?
Вот смотрите, сегодня в СМИ сообщили удивительную для нас с вами вещь о том, что Организация Объединенных Наций не располагает свидетельствами применения польской стороной водометов. Почему? Ну, они не смотрят телевизор, они не смотрят российские, белорусские телеканалы, в интернет они тоже не заходят. То есть нужно взять видеоролик и вот прямо им включить в каком-то гаджете прямо на заседании. Тогда они увидят. Когда польская сторона перестала разрешать журналистам работать на своей территории, стало понятно, что речь идет об такой информационной блокаде, что нет в западных СМИ, того, собственно говоря, не существует. А что показывают Беларусь и Россия? Ну, вы же знаете, что это плохие страны, поэтому они плохие, и все, что они показывают, соответственно, плохое. Не надо искать здесь какую-то логику. Если бы они хотели решить этот кризис, его можно было решить буквально несколькими звонками по телефону. Позвонили же в авиакомпанию турецкой авиалинии, в турецкому руководству, и сразу перестали принимать людей с определенными паспортами на рейсы в Минск. Это можно было сделать без шумихи и огласки за несколько часов. Вместо этого что они делают? Проводят в Вене некую онлайн-встречу, в которой Белоруссию представляет Тихановская. Это, знаете, ну, примерно как если бы проблемы российско-американских отношений Путин с Микки Маусом бы обсуждал. Вот степень успешности и возможности каких-то продвижений была бы ровно такая же. Ну а китайскую сторону, например, на этом саммите представлял какой-нибудь глава местного самоуправления Чайна-таун в Нью-Йорке. Человек известный, перспективный, но не имеющий никаких рычагов влияния на ту проблему, которая обсуждается. Поэтому, когда они сажают Тихонов за этот стол, они демонстрируют первое – нежелание признавать реальность. То есть с Лукашенко не будем обсуждать. Но если вы не обсуждаете с тем, кто реально решает вопросы, значит, вы не хотите решить вопросы. Вам нужно создавать имитацию. То есть движение – все, цель – ничто.
Вот как думаете, международные институты вроде ООН можно в расчет уже не брать? Или от них еще что-то зависит?
Я напомню вам, что Беларусь вместе с Советским Союзом Украины был, собственно говоря, стояла у истоков Организации Объединенных Наций. И право вето, которое есть у Российской Федерации сегодня, ну, во многом удерживает планету от крупного военного конфликта. Тут уж, мне кажется, надо вещи называть своими именами. Поэтому при всех проблемах ООН, при всех вопросах к ООН, мы должны очень бережно относиться к этому институту. Дай бог ему здоровья.
Вот с другой стороны, странно ждать гуманности к беженцам от Европы и возмущаться, что они в мороз поливают химической водой, если в то же время, вот мы сегодня об этом говорили, поливают своих же граждан в центре ЕС, те, кто выходит против ковидных ограничений. Значит ли это, что все, маски сброшены, и Запад перестал играть в гуманизм?
Я думаю, что, конечно, надо отказываться от тех стереотипов, которые появились, честно говоря, непонятно по какой причине, потому что они не соответствуют исторической правде. Ну, вот, 17 сентября в Беларуси празднуют День воссоединения. Мне кажется, это прекрасная дата для празднования, в том числе и в Российской Федерации. Я напомню для тех, кто плохо знает историю, в этот момент, после крушения Польши в 1939 году, Западная Беларусь и Западная Украина вернулись в лоно единого государства. Прекрасно, но они же находились в составе Польши, которая когда-то их захватила, пользуясь сложностью гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Что поляки делали до этого? Подождите, в России 4 ноября мы празднуем освобождение Москвы от кого? Слушайте, да, от тех же самых поляков. То есть давайте не забывать, я к полякам не испытываю какой-то неприязни, но это соперник Российской империи на протяжении многих столетий. Мы победили, они проиграли. Точно так же соперник Российской империи – это Турция. Мы победили, они проиграли. Но их новая политическая элита хочет реванша. Реванша за вот ту Москву начала 17 века, откуда их пинком под зад выгнали. Вот за то воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, которое произошло по факту и до, и после окончания Второй мировой войны. Поэтому политика никуда не девается. И давайте просто говорить правду. Это соседний народ, братский, славянский. Но история такова, что его очень часто настраивали против нас. Ну, мы готовы к добрососедству, но для этого должно быть непротивление двух сторон, а не только добрые слова из Москвы и Минска.
Вот эта вообще связка Минск-Москва очень раздражает Запад, пугает его. Вот нам что делать? Вот как в этом противостоянии сработать самым лучшим образом?
Помню такую поговорку: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Что касается взаимодействия Москвы и Минска, усиление союзной интеграции, военной составляющей, экономической составляющей, содержимое голов и сердец наших граждан, вот это больше всего, что должно нас беспокоить. Ну, а Запад всегда будет враждебно к нам настроен. Думать, что мы можем у себя что-то поменять для того, чтобы они стали к нам хорошо относиться, ну, это самая главная иллюзия, которую нам насаждают. Советский Союз был уничтожен путем предательства своей советской же элиты. И что вот сейчас говорит нам один из британских военачальников? Опасность крупной войны между Западом и Советским Союзом, ну или Российской Федерацией, сейчас больше. Но так странно. Мы вроде сделали все, что от нас требовали, а оказывается от этого опасность войны стала больше. Так давайте оставаться самими собой, тогда опасность войны будет меньше.
Николай Викторович, если посмотреть по сторонам и посчитать друзей и врагов, вот кого больше получится?
Ну, как известно, только вы, пожалуйста, не обижайтесь, у России только два союзника, ее армия и флот. Но поскольку я считаю, что один и тот же народ проживает сегодня в трех государствах, то вот, да, мы союзники друг друга, и наши армии, которые в перспективе, я надеюсь, будут не просто интегрированы, а создадут единую оборонную систему. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы нынешний киевский режим прекратил свое существование, и свободная, независимая Украина также воссоединилась со всем остальным великим русским народом.
Ну что ж, Николай Викторович, спасибо за этот разговор. Благодарю за интервью. С нами на связи был известный российский писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков.